Данил Харченко. Элитное общество. Я убежден, что убийство под предлогом войны не перестает быть убийством. Альберт Эйнштейн. Пролог. Каждый из нас хотя бы раз пересекался с этой золотой молодежью, наследниками самых влиятельных фамилий, чья реальность похожа на сказку, где трудности существуют лишь в фантазиях. Мир для них — это безграничное пространство для прихотей, исполненных роскошей и беззаботных развлечений. Их жизнь — вереница блеска и грандиозных праздников, где рождественские подарки воплощаются в новых апартаментах на Верхнем Вестсайде, а скромный подарок на день рождения — это, скажем, яхта или новенький Макларен. Эти юные аристократы — завсегдатые закрытых клубов, обладатели престижных дипломов и дети таких родителей, которые никогда не допускают отказа в чем бы то ни было. Пути их жизни вымощены карьерными лестницами еще задолго до их рождения. Двери в лучшие учебные заведения и закрытые общества раскрываются сами собой. В современном мире их сила — это не физическая выносливость, а финансовая безопасность и привилегии, которым нет числа. И кто скажет, что они этому не рады? Но на сей раз речь пойдет не о справедливом распределении благ. История, в которую мы окунемся, произошла в Хилкресте, университете, затерянном среди живописных гор за пределами Нью-Йорка. Поступить туда крайне сложно, если не обладаешь ни выдающимися умственными способностями, ни внушительными финансовыми средствами. Добраться сюда можно только на личном автомобиле, единственная возможная дорога, отрезающая студентов от остального мира, словно средневековая крепость, оберегающая своих избранных от вмешательства посторонних глаз. Трагедия, случившаяся почти 2 года назад в стенах Хилкреста, изменила все. 6 студентов, чьи имена — Лайза Трейсон, Джордж Харрингтон, Инди Грант, Вирджиния Флойд, Линда Кристал и Пасифика Шерон некогда были звездами золотой молодежи, примером идеальных жизней, лишенных малейшей тревоги. Но один случай перевернул их судьбы. Теперь их имена больше не ассоциируются с роскошью, а стали символом жестокости и темного преступления. Потому что они виновны в убийстве. Нью-Йорк, Хилкрест, 21 мая, 2021 год. Летние каникулы были уже на пороге, и в горах их приближение ощущалось особенно остро. Прохладный влажный воздух постепенно уступал место сухому, знойному ветру, словно сама природа подталкивала студентов к завершению учебного года. В Хилкресте царила суета. Старшекурсники спешили завершить последние проекты. Выпускники, погруженные в подготовку к защите дипломов, метались между аудиториями. В то же время младшие курсы, которым экзамены были неведомы, уже потихоньку разъезжались по домам, оставляя университет все более пустым. Звонок громкий и резкий разнесся по коридорам старинного здания, наполняя его гулом шагов и разговоров. Двери лекционных залов распахнулись, выпуская наружу тех, кого в университете называли «элитным обществом». Группу студентов, которые держали в своих руках власть над этим местом. Эта компания, окруженная завистью и восхищением сверстников, являлась как образцом для подражания, так и источником страха для остальных. В Хилкресте все знали о них все. Где они обедают, на каких вечеринках бывают, какие планы строят на каникулы. Но самим этим юным особам не было дела до слухов и сплетен. Они наслаждались вниманием, купаясь в нем, как в бассейнах их шикарных особняков, где они обожали проводить летние каникулы. Университетская форма, бежевые жилеты или пиджаки, черные брюки и безукоризненно белые рубашки была обязательной для всех. Но у этих молодых людей она выглядела иначе. Они будто сияли изнутри, создавая вокруг себя ауру исключительности. Впереди компании шла Лайза Трейсон. Ее светлые, с оттенком золота волосы, мягкими волнами обрамляли лицо с тонкими, четкими чертами, в которых играл привкус надменности. Тонкий прямой нос, карие глаза с дерзким блеском и яркие скулы подчеркивали ее решительный характер. Лайза была не просто наследницей гостиничной империи Трейсон. Она была королевой Хиллкреста. Каждый ее шаг, каждая улыбка были идеально выверены, как и ее наряды от лучших кутюрье, которые задавали стиль, а не следовали ему. Ни одно мероприятие высшего общества не обходилось без нее. И если Лайза не появлялась на вечеринке, значит, вечеринка просто не имела смысла. «Я уезжаю в Беверли-Хиллз на лето», — сказала Лайза с легкой линцой, оглядываясь на друзей. Уголки ее губ чуть приподнялись в самодовольной улыбке. «Там самые жаркие вечеринки. В конце концов, у меня там вилла». «Возьмешь нас с собой?» — протянула Вирджиния Флойд, которую друзья называли Джинни. Она шла немного позади, с ленивой грацией, подражая Лайзе во всем. «Я умру со скуки, если останусь в этой швейной мастерской». Вирджиния всегда оставалась в тени Лайзы, незримо поддерживая ее как правая рука и воплощая собой идеал сдержанной, почти античной красоты. Ее волнистые каштановые волосы падали на плечи мягкими, слегка растрепанными прядями, а светлая кожа подчеркивала естественный розовый оттенок щек. Тонкий нос с легкой горбинкой придавал ее лицу особую выразительность, а пухлые губы — едва заметную томность, благодаря которой она казалась недосягаемой и манящей одновременно. Джинни могла бы легко покорить подиумы, если бы ее интересовал мир моды, однако ее привязанность к индустрии была глубже. Ее семья управляла сетью элитных бутиков Флойдс, расположенных на самых престижных улицах Нью-Йорка, в том числе на 5-й авеню. «Это была бы отличная идея!» — хихикнула Лайза. «Я не смогу!» Вдруг тихо прервала их разговор Пасифика Шерон, замыкавшая процессию сзади. Она держала в руках бордовую сумку Коч, сжимая ее так, будто пыталась найти в этом предмете утешение. Слегка склонив голову, Пасифика выглядела почти застенчиво. Пасифика выделялась среди подруг своей простой и скромной внешностью, словно случайно оказалась в этом мире роскоши. Она не была наследницей империи или дочерью миллиардеров, как Лайза и Джинни. Ее место среди элиты определял не статус, а талант и обаяние, которое притягивало взгляды. Лицо Пасифики имело мягкие, почти округлые черты, пухлые щеки, полные губы, нежная кожа, которой не касался макияж. Ее большие, глубоко посаженные темные глаза излучали искреннюю доброту и наивность, отчего она казалась почти беззащитной. Черные, длинные волосы спадали по плечам, обрамляя лицо и добавляя ему контраста, подчеркивая ее естественную красоту и подчеркнутую скромность. Лайза бросила на нее быстрый взгляд, в котором проскользнула тень раздражения. Она привыкла к тому, что ее компания не обсуждает такие мелочи, как отказ от чего-то великого. «О, Господи, Пасифика!» — протянула Лайза с каплей насмешки в голосе. «Ну, конечно, ты останешься дома и будешь читать какие-нибудь скучные книжки, правда?» В ее словах сквозила издевка, та граница между дружеской шуткой и откровенной критикой, которую она всегда мастерски держала. Пасифика почувствовала, как ее щеки начали розоветь, но она сумела лишь тихо кивнуть, пряча взгляд в сторону. С каждым шагом ее ноги казались тяжелее, словно вес этого мира ложился только на ее плечи. Пасифика, в отличие от остальных, была тихой и задумчивой девушкой, часто погруженной в учебу. Если бы ее не приняли в элитное общество, она наверняка проводила бы свое время в библиотеке кампуса, склоняясь над учебниками и перекусывая среди конспектов. Уже в юном возрасте ее картины выставлялись на Манхэттене, Это позволило ей заслужить свое место среди избранных. «Что у тебя на этот раз?» Резкий голос Лайзы эхом разлетелся по коридору. В ее словах пронеслось раздражение, заставившее всех невольно замедлить шаг. В ее взгляде мелькнуло недовольство, словно Пасифика уже в сотый раз разрушила ее идеальную картину дня. Пасифика почувствовала, как сердце на мгновение застыло. Она неловко убрала прядь своих черных волос за ухо, словно это могло спрятать ее смущение. Ее взгляд невольно устремился в пол. В этот момент Пасифика выглядела такой маленькой и уязвимой на фоне мощного характера Лайзы, которая всегда подавляла своим присутствием.
«Я собираюсь все лето готовиться к новому курсу».
Наконец вымолвила она почти шепотом, словно боялась, что эти слова были недостаточно весомыми для Лайзы. Пасифика всегда старалась угодить, не вызывая лишних вопросов, но каждый раз, когда ее речь становилась темой насмешек, она ощущала себя все более чужой в этом блестящем мире. Лайза закатила глаза с таким видом, будто ей только что рассказали что-то до крайности скучное и банальное. Ее длинные пальцы небрежно перекинули дизайнерскую сумку на плечо, как если бы это был предмет абсолютно неважный, хотя ее цена могла покрыть месячную аренду квартиры в центре Нью-Йорка.
«Пасифика, ты такая скучная!»
Лайза медленно протянула слова, добавив в них немного насмешки, как будто специально хотела уколоть подругу.
«Иногда я даже жалею, что ты с нами!»
Лайза на мгновение замолчала, но затем добавила с улыбкой. «Но все равно до чертиков тебя люблю!» Улыбка Лайзы была как фальшивый подарок. Красивая упаковка, но внутри что-то, что заставляет задуматься, стоит ли это принимать. В этих словах было больше пренебрежения, чем признания, и Пасифика это прекрасно чувствовала. Ее лицо побледнело, но она не смогла выдавить из себя ответа. Внутри нее бушевал вихрь вопросов. Это было оскорбление или просто шутка? Действительно ли Лайза ценит ее или же терпит? Каждый раз, когда Лайза бросала подобные фразы, Пасифика ощущала себя на грани выживания в этом мире, где отношения зависят от красоты, денег и хитроумной игры. «Мы снова идем в заброшенный спортзал», — вдруг спросила Линда Кристалл, прервав молчание. Линда Кристалл была профессиональной моделью, блиставшей на многих обложках разных известных журналов. Она обладала красотой, напоминающей скандинавскую богиню. Огненно-рыжие волосы, гладко уложенные вокруг овального лица, бледная кожа, словно высеченная из мрамора, и янтарно-зеленые глаза, в которых, несмотря на юный возраст, отражалась некая мудрость. Но за этой строгой, почти статуэтной внешностью скрывалась совсем не холодная душа. В глубине души Линда оставалась серьезной, вдумчивой, даже слегка сдержанной, что придавало ей загадочности.
«Конечно», — ответила Лайза. «Это ведь наше место, или ты забыла?»
Компания неспешно двигалась по длинному коридору. Стены, некогда гордо украшенные полотнами знаменитых художников, покрыли слоем пыли, словно кто-то забыл о них в погоне за новым блеском современности. В нишах, которые когда-то были предметом восхищения, стояли старые статуэтки, потерявшие свой блеск и величие. Когда-то они символизировали достижения прошлых поколений, а теперь — покрытые налетом времени. Студенты, погруженные в свои собственные миры, пересекали с Лайзой ее компанией, но стоило им появиться на горизонте, как каждый стремился отойти в сторону, чтобы не попасться им на глаза. Кто-то торопливо шел с книгами, крепко прижав их к груди. Другие останавливались, шепотом обсуждая планы на вечер. Это место жило своими маленькими историями, где у каждого была своя жизнь, свои амбиции и мечты. Внезапно один из студентов, высокий парень с растрепанными волосами, явно торопившийся на лекцию, не заметил Лайзу и, почти столкнувшись с ней, резко остановился. Его глаза на мгновение встретились с ее взглядом, и этого мгновения было достаточно, чтобы мир вокруг замер.
Лайза подняла бровь. Ее карие глаза вспыхнули презрением, как будто сама идея, что кто-то мог бы помешать ее величественному проходу, была непростительна. «Смотри, куда идешь, если не хочешь оказаться на своей стипендии в уборной», — холодно произнесла Лайза, оглядывая его с ног до головы, как если бы он был просто неприятной помехой на ее пути. «Хотя, судя по твоему внешнему, ты и там будешь в своей тарелке». Ее тон был настолько безразличен, что парень растерянно замер, а потом, пробормотав извинения, поспешил скрыться за углом. «Боже, как я ненавижу неуклюжих людей!» — с легкой улыбкой добавила Лайза, перекидывая волосы за плечо. Ее друзья лишь коротко усмехнулись, не решаясь поддерживать разговор. Коридор снова наполнился их шагами, отражая их уверенность и превосходство. Студенты рассеялись по сторонам, стараясь не смотреть на группу, осознавая свое место в этой сложной системе привилегий. В дальнем конце коридора их уже ждали Инди Грант и Джордж Харрингтон. Они стояли у ряда старых деревянных ящиков, облокотившись на них. Инди что-то быстро печатала на телефоне, ее пальцы мелькали, как молнии, а Джордж стоял рядом, расслабленный и беззаботный. «Наконец-то! Мы тут уже пылью покрылись!» — произнесла Инди, отрываясь от экрана и бросая на компанию ленивый взгляд. Лайза, проходя мимо, слегка коснулась плеча Инди и с улыбкой добавила: «И правду, пылью!» Она хихикнула, явно наслаждаясь своей шуткой, которая, казалось, развлекла ее больше, чем остальных. Инди Грант и Джордж Харрингтон были неразлучны с самого первого дня в университете. Их дружба была настолько крепкой, что они делили не только секреты, но и иногда гардероб. Инди с ее смуглой кожей и выразительным лицом напоминала загадочную героиню из независимого кино. Ее лицо имело форму сердечка, с высокими скулами, которые она подчеркивала блеском хайлайтера, придающим лицу легкий сияющий эффект. У Инди был тонкий, слегка вздернутый нос и большие миндалевидные глаза, которые всегда обводились черной подводкой, придавая ее взгляду немного мрачной загадочности. Ее короткое черное каре смотрелось дерзко и стильно, а в одном ухе поблескивал миниатюрный серебряный пирсинг, ее единственная крошечная бунтарская деталь. Губы у нее были тонкие, часто подчеркнутые темной помадой, которая добавляла ее образу драматичности, а одежда слегка небрежная: оверсайз-куртки, кожаные брюки или огромные свитера, будто она их натягивала на себя в последнюю секунду. Это сочетание броской небрежности и хрупкой утонченной красоты делало ее внешность незабываемой. Джордж Харрингтон, напротив, был воплощением аккуратности и порядка. Его лицо было квадратной формы с четко очерченными линиями, слегка округлым подбородком и коротким носом. Его карие глаза, окруженные густыми ресницами, смотрели с легкой, почти детской жизнерадостностью, которая смягчала строгость его образа. Светло-русые волосы всегда лежали идеально. Даже маленькие детали, как воротник выглаженной рубашки под светло-бежевым джемпером с эмблемой Хилкреста, говорили о его педантичности. Его одежда всегда сидела как надо, ни одной складки или расстегнутой пуговицы, и подчеркивала его высокий рост и стройное телосложение. «Мы решили немного задержаться», — проговорила Лайза, оглядывая всех. Когда компания друзей прошла через массивные резные двери университетского корпуса и вышла на улицу, их тут же окутало тепло весеннего солнца. Золотые лучи ласково согревали асфальт, а мягкий ветерок играл с листвой на деревьях, будто приглашая студентов наслаждаться этим чудесным днем. Повсюду на зеленых лужайках можно было увидеть группы студентов, лениво раскинувшихся на траве с едой в руках. Смех и разговоры заполнили пространство, создавая атмосферу беззаботного счастья, характерную для последних учебных дней перед летними каникулами. Вместо того, чтобы присоединиться к остальным студентам на лужайке,
компания уверенно двинулась вперед, спускаясь по широкой каменной лестнице, ведущей к их тайному месту — старому заброшенному спортзалу.